Дмитрий Трипутин. Агент без прошлого. Фантастическая повесть. Часть первая. Космопорт. Глава первая. Я уже протянул руку к кнопке звонка, стоя перед обычной, слегка обшарпанной дверью, но немного помедлив, замер на месте. Неожиданно для себя я вдруг осознал, что не имею ни малейшего представления о том, кто живет в этой квартире и что мне нужно от этих людей. Более того, задумавшись об этом, я сообразил, что не могу вспомнить ни собственного имени, ни кто я такой и что здесь делаю. По спине пробежал неприятный холодок, и возникло гнетущее ощущение опасности. Я подумал, что, имея такой набор обстоятельств, заходить в какую-либо квартиру, пожалуй, не стоит. Опустив руку, я повернулся и медленно отошел от двери. Следовало хоть как-то собраться с мыслями и решить, как быть дальше. Для начала можно посмотреть, что у меня в карманах, размышлял я. Может быть, это поможет вспомнить или узнать что-нибудь о себе. В своем воображении я уже нарисовал скамейку в каком-нибудь тихом и безлюдном парке, где можно спокойно, без помех и не торопясь, все обдумать. Но едва я отошел от двери, как снизу послышались легкие, почти беззвучные шаги, кто-то поднимался по лестнице. Вскоре показался молодой, темноволосый и смуглый, довольно крепкий на вид мужчина и загородил собой спуск по лестнице. Его простоватая одежда в сочетании с круто выступающим вперед, и давно не знавшим бритвы подбородком, почему-то напомнили мне об уличной преступности. Затем сверху спустился второй мужчина, отличающийся аккуратной русой бородкой и выступающими под одеждой накачанными мышцами. Он, в свою очередь, перекрыл подъем. Внешний вид молодых людей не позволял заподозрить их в излишней интеллигентности. Оба молча смотрели на меня, и, казалось, чего-то ждали. Столь демонстративное появление явных препятствий побуждает к действию. И я неторопливо двинулся к молодому мужчине, преграждавшему спуск по лестнице. Не доходя пары шагов, я слегка припал на левую ногу, а заодно немного выдвинул вперед и опустил плечо. Одноименная рука безвольной плетью качнулась вперед. Со стороны это выглядело, как будто я немного запнулся, но, возможно, и начал атакующий выпад. Парень даже не шелохнулся, но я отметил, как напряглись его мышцы. Он плавно и почти незаметно перенес центр тяжести на левую ногу. Похоже, эти ребята были профессионалами, а я не имел представления, был ли сам таковым. Получалось, что покинуть лестничную площадку я мог только путем значительных усилий, а возможно и каких-то потерь. Проще было зайти в квартиру. Хотя я и не знал, что там меня ожидает. Может быть, даже ничего плохого, а напротив, мне помогут разобраться в сложившейся ситуации. Едва я позвонил, как дверь распахнулась, и сидеющий, средних лет мужчина буквально втащил меня внутрь. Попутно он бросил беглый взгляд на парней, которые караулили меня на лестнице. На лице у этого человека ничего не отразилось, и я понял, что с его точки зрения все идет, как и должно быть. «Я вас уже давно жду», — заявил мужчина, заведя меня в комнату и внимательно всматриваясь в лицо. «Вы не помните, кто вы и зачем здесь?» — уточнил он. «Именно так», — согласился я, начиная понемногу раздражаться, но уже надеясь получить ответы. «Так и должно быть», — успокоил меня собеседник. «Вас привезли сюда специально для выполнения важного задания, и я ваш куратор на этой планете». «Какого задания, какой куратор? Я что, разведчик или диверсант?» — возмутился я, начиная закипать. «И о каких планетах идет речь?» «Сейчас же верните мою память и покончим с этим. Вы дали согласие выполнить эту работу, и приняли все условия», — мягко возразил куратор. «Не знаю, кто вы по профессии, но рекомендовали именно вас», — добавил он и окинул меня оценивающим взглядом, в котором отразилось явное сомнение. «И что за условия?» — машинально спросил я. «Я не вникал в этот вопрос специально, но, кажется, когда миссия будет завершена, вас обещали доставить на родную планету. А это, как я понял, сопряжено с какими-то трудностями», — объяснил мужчина. Он был немного ниже меня, но упорный взгляд серых глаз и уверенная речь говорили о том, что он привык скорее повелевать, чем подчиняться. «Лучше присядьте в кресло, а я сейчас принесу кофе», — предложил мой новоявленный куратор. Вас забросили сюда тайно, в грузовом отсеке космического транспорта, вместе с замороженными продуктами. Как только отойдете от анестезии, успокойтесь, всплывут первые воспоминания. Как? Уже? Обрадовался я. О, нет, это будет ложная память, которую вам, чисто для целей конспирации, трансплантировали перед отправкой сюда, заявил собеседник, бесцеремонно опуская меня с небес на землю. Разочарованный, я сел и устало откинулся в кресле. Похоже, торопиться было некуда. И я впервые обратил внимание на обстановку квартиры, в которой оказался по воле случая или судьбы, кому как удобнее понимать. Кровать, шкафы и телевизионная установка – все было, как и во многих обычных квартирах. Хотя что значит обычная квартира? Может быть, она выглядит такой только в моем ущербном восприятии. Но были в этой комнате и примечательные элементы. Вдоль некоторых стен тянулись плотно набитые книжные шкафы. Такое количество книг нечасто встретишь в обычной квартире. Кроме того, имелись стеллажи с различными приборами и оборудованием для физических и химических исследований. Многое из этого оборудования, а не только банальный микроскоп, было мне хорошо знакомо. Но я не имел представления, откуда знаю все эти приборы. Видимо, из прошлой жизни, память о которой напрочь отсутствовала. Едва я подумал об этом, как вновь почувствовал волну нарастающего раздражения к человеку, назвавшемуся моим куратором и его сообщникам, которые, несомненно, имелись. Конечно, именно они, вся эта шайка, повинны в том, в каком состоянии я сейчас оказался. Но вскоре волна раздражения улеглась. Внезапно я вспомнил, что родился и жил в этой же солнечной системе на соседней планете Эбботе. На Эларию я прилетел совсем недавно в поисках работы, так как дома давно уже не было подходящих вакансий. Тут же мне вспомнились и родители, точнее, отец, который воспитывал меня один. Я очень любил отца и сейчас почувствовал прилив нежности к этому человеку. Тем временем куратор принес поднос с кофейными принадлежностями и поставил его на столик, расположенный между двумя креслами. Пододвинув ко мне чашку с кофе, он уселся напротив. «Кажется, я кое-что вспомнил», — сообщил я. «Помню отца и то, что я прилетел с соседней планеты в поисках работы. Это и есть ложная память. Да, это она. Но все так реально. Может быть, вкралась какая-то ошибка, и это я и есть настоящий. Нет, нет», — категорически отверг мое предположение собеседник. «Настоящий Баллард Лемен сейчас скрывается под чужим именем». Просто вы очень похожи внешне и этим обстоятельством решили воспользоваться. А ваше настоящее имя и планета, с которой вы прибыли, мне неизвестны, так же как и вам. Сделав несколько глотков, куратор аккуратно поставил чашку с кофе на столик и занялся моим просвещением. Далеко не все жители обеих планет в полной мере осознают, что их солнечная система захвачена и порабощена инопланетянами, исключительно коварными и безжалостными тварями, объяснял он. Форму правления планеты они внешне не изменили, но, конечно, поставили на руководящие посты подходящих для себя людей. И эти люди, предавшие свой народ, постоянно втолковывают и внушают населению, что мы заключили взаимно выгодный контракт с представителями инопланетной цивилизации. На самом же деле пришельцы вывозят с планеты руду с редкоземельными элементами. Причем вывозят в огромных количествах, а добывают ее силами самих же местных жителей. Возможно, это единственная причина, по которой они до сих пор не уничтожили нашу цивилизацию. Внешне все выглядит более-менее благопристойно. Но незанятые в добыче полезных ископаемых отрасли промышленности разрушены, социальная сфера деградирует, и население быстро вымирает. А после того, как недра планеты будут опустошены, нас всех ожидает очень незавидная судьба. Наша с вами задача предпринять все возможные меры к освобождению планет. Этот рассказ произвел на меня большое впечатление. Тем более, что я и сам уже припомнил общую картину происходящих на обеих планетах событий. Но в моей памяти они были представлены с такой точки зрения, что все неприятные моменты были обусловлены лишь временными экономическими трудностями. Теперь же я почувствовал личную заинтересованность и понял, что готов помочь этим несчастным людям. Хотя краем сознания я понимал, что прилив такого энтузиазма обусловлен, в том числе, сочувствием к несуществующему отцу и беспокойством о его судьбе. «Я все понял, профессор», — сказал я и осекся, растерянно посмотрев на собеседника. «Ничего, все в порядке», — заявил куратор и впервые посмотрел на меня с веселым интересом. «Именно так меня все и называют. Уже не помню, кто и зачем впервые придумал назвать меня профессором, но это давно стало моим конспиративным именем». «Похоже, молодой человек, у вас незаурядная интуиция». Я невольно скорчил недоверчивую мину, потому что сейчас мне было не до комплиментов. «Да, да, не отмахивайтесь», — настаивал куратор. «Вас рекомендовали как весьма шустрого молодого человека. Хотя, признаться, на первый взгляд этого не скажешь. Интересно, что сейчас вы осведомлены о собственных выдающихся способностях не больше, чем я». Очевидно, последняя мысль показалась профессору особенно забавной, и он, качнув головой, весело рассмеялся. «Мне же, в отличие от него, было далеко не до смеха. Я пытался понять и оценить масштабы своих проблем. Но зачем же все эти заморочки с памятью и конспирацией? Недоумевал я. Так ли уж это необходимо? Неужели нельзя было организовать все как-то попроще?» «Нельзя. Ни в коем случае нельзя», — взволнованно заявил куратор со всей категоричностью. «Все дело в том, что инопланетяне везде установили сканеры или считыватели мыслей, точнее мыслеформ. Эти аппараты стоят в каждом подъезде, на перекрестках улиц, в общественных местах, и никто из нас не знает, где еще. Сканеры считывают не сами мысли, а зрительные образы, мыслеформы. У человека, прибывшего из другой солнечной системы, рано или поздно всплывают в голове образы, связанные с его прошлой жизнью. Сканер немедленно реагирует и посылает сигнал тревоги. На место под видом блюстителей порядка сразу прибывает группа захвата и забирает вызвавшего тревожный сигнал подозреваемого. Этих несчастных людей больше никто и никогда не видел, так что призываю вас отнестись к происходящему со всей серьезностью. Есть ли конкретные моменты, о которых мне нельзя думать? Озабоченно спросил я, проникаясь чувством нешуточной опасности. Возможно, есть, но я не должен высказывать имеющиеся у меня по этому поводу предположения. И неважно, верны они или нет, заявил куратор. Помните историю о белом медведе, о котором нельзя думать, иначе не сбудется что-нибудь важное. Смысл ее в том, что целенаправленно не думать о чем-либо человек просто не может. Помню, воскликнул я. Но этот парадокс мне известен в виде притчи о большой белой обезьяне. И я удивлялся, зачем человека попросили не думать о ней. Ведь если бы он не знал, о чем нельзя думать, то вряд ли вспомнил бы о белой обезьяне. И тогда все задуманное могло легко свершиться. «Но вот теперь вы все понимаете», — задумчиво проговорил профессор. «Опасность заключается еще и в том, что блокировка вашей истинной памяти может неожиданно слететь. Это может произойти при одновременном воздействии на вас знакомых по прежней жизни звуков, вкусов, запахов, образов, в общем, чего-нибудь подобного. И вам следует избегать эмоциональных потрясений или сильных волнений. А также лучше поменьше интересоваться прессой, новостями и в целом избегать получения новой информации. Нужно сторониться всего, что может вызвать всплеск ассоциаций, которые разблокируют вашу настоящую память. Если же это все-таки произойдет, то у нас на этот случай есть одно средство». Куратор поднялся с кресла и вышел в соседнюю комнату. Вскоре он вернулся, держа в руках небольшую коробочку. В ней оказались так называемые «шприц-тюбики», изготовленные из полиэтилена и снабженные иголками в колпачках. Все они были красного цвета и лишь два зеленого. Похожие шприцы я когда-то видел в армейских аптечках, хотя и не помнил, служил ли в армии. При необходимости достаточно скрутить с тюбика защитный колпачок, и он уже готов к использованию. Как только к вам вернется истинная память, если это действительно произойдет, вам следует немедленно сделать инъекцию красным шприцем, заявил профессор. Это заблокирует ваши воспоминания, но уже не так надежно, как это было сделано прежде в стационарных условиях. Пока не сделаете укол, оставайтесь на том же самом месте, где это вас настигло. И постарайтесь не вспоминать и не обдумывать детали прошлого настоящей жизни. Воспоминания об этом могут сохраниться в вашей текущей памяти. Конечно, нельзя никуда перемещаться, чтобы не оказаться в зоне действия сканеров. Так что вы будете в большой опасности до тех пор, пока не воспользуетесь шприцем. Поэтому этот набор необходимо всегда иметь при себе. в крайнем случае в каком-нибудь легкодоступном месте. Потом уже по обстоятельствам оцените свои возможности и решите, сумеете ли продолжить выполнение задания. Возможно, единственно верным решением будет просто постараться скрыться. «А зачем тогда зеленые шприц-тюбики?» – спросил я, уже догадываясь об их назначении. «Может быть, вас раскроют, а возможно, именно отход, после того, как миссия будет завершена, окажется самой трудной и опасной частью задания», – объяснил профессор. «Инъекция из зеленого шприца вернет настоящую память и позволит использовать весь ваш прошлый опыт и профессиональные наработки. Хотя, конечно, прежние навыки и так сохранились на подсознательном уровне. Они помогут в случае необходимости, но вы не будете помнить, как их приобрели». «Понятно», – задумчиво протянул я, пытаясь переварить и осмыслить весь объем обрушившейся на меня информации. «Теперь я уже помнил, что в кармане у меня лежит конверт с рекомендательным письмом, адресованным одной из крупнейших фирм, занимающихся межзвездными грузоперевозками. Я достал конверт, но не стал его открывать, так как помнил текст письма почти наизусть. В нем руководитель одной из известных фирм, на моей якобы родной планете, подробно перечислял все присущие мне достоинства. В заключение письма он высказывал сожаление по поводу того, что вынужден сворачивать свой бизнес, а иначе ни за что не расстался бы с таким ценным работником, как я. «Я так понимаю, мне следует устроиться на работу в эту контору», – спросил я, помахав конвертом. «Да», – подтвердил профессор, – «причем желательно сразу на руководящую должность. Но в крайнем случае занимайте любую вакансию. Мы поможем вам быстро, насколько это будет возможно, продвинуться по служебной лестнице. Теперь, слушайте и запоминайте, это очень важно. Вы будете получать газету, в которой иногда будет вот такой рекламный вкладыш». Куратор достал цветную и легко запоминающуюся листовку, предлагающую услуги какой-то фирмы, торгующей бытовыми электроприборами. Потом он аккуратно оторвал цветную наклейку, под которой открылась белая поверхность чистой бумаги. «Здесь вы будете находить сообщения. Сначала это будут рекомендации, что необходимо предпринять, чтобы продвинуться по службе», — сообщил куратор. «Это будет продолжаться до тех пор, пока вы не займете должность достаточно высокую, для того чтобы иметь возможность выполнить возложенную на вас миссию». «Но в чем же, наконец, заключается мое задание?» — спросил я. «Дело в том, что важнейшей частью вашего задания является то, что вы ни в коем случае не должны его знать», – безапелляционно заявил профессор. «Это для вашей же безопасности и, конечно, в целях конспирации», – добавил он уже мягче, поймав мой взгляд, красноречиво говоривший, что я об этом думаю. «Когда мы обговорили все детали, мне завязали глаза и на машине отвезли в район, где я мог снять недорогую квартиру. Похоже, профессор действительно был выдающимся конспиратором.